Я таким не являлся и не мог рассуждать так, как он говорит это. А что, ну, он прав, вот в чем. Это все, что он говорит, в принципе, правильно, вот за исключением тех замечаний, о которых я говорю. Я не старался отстранить Ельцина через импичмент. Если бы я хотел импичмента, это было, мне бы это было очень легко осуществить.
Так, а чего вы хотели, вас. Да?
Да не хотел я, потому что Ельцин меня выдвинул. Так, я при нем был первым заместителем, я его спасал. Помните, вот знаменитая шестерка, попытка переворота при Горбачеве. Я очень верно работал, как действительно, как дружная команда.
Хорошо, а в чем тогда так, вот личная суть конфронтации, как политика? Стал, вот, политика предать. Же, она олицетворяется лицами.
Ельцин, же осуществ...
Ельцин против Хасбулатова.
Так,
вот это...
так он же осуществил предательство. Поэтому пока он вот не показал свое вот открытое предательское отношение, я был исключительно лояльный, помогал больше, чем все его помощники и все его союзники вместе взятые не стоили одного Хасбулатова. И он это прекрасно знает.
А после того, как так это вот произошло, я... готовы были взять власть?
Да нет, конечно. И в мыслях у меня не было. Я считал и до сих пор считаю, что в русском государстве первое лицо должно быть русским человеком. Я это говорил неоднократно. Когда мне как-то намекали, я говорю, да, забросьте вы, мне хватит вот этой должности. Я и так Для меня в тяжесть эта должность. Я Ельцину даже говорил, давайте мы председателем Верховного Совета сделаем кого-нибудь менее самостоятельным. Я говорю, я, естественно, лоялен к вам, я очень расположен к вам, но я человек слишком самостоятельный. Меня ни депортация не подчинила, я говорю, у меня мятежный дух. Он же... часто говорил мне, Усан Миранович, почему вы говорите то, что мне никто больше не говорит? Ну, я считал абсолютно нормальным говорить то, что я думаю. Так и советовал, и, кстати, он прислушивался очень, очень во многом, надо ему должное отдать, вот особенно на первых порах. Вот поэтому меньше всего я старался, во-первых, занять этот пост президента, во-вторых, там... осуществить какие-то неприятные вещи, но я привык работать квалифицированно, чисто. Так, мне в Московском университете дали хорошее образование, мои учителя. Так, а вот тяжкий труд, ведь что такое научный труд и научные достижения, успехи? Это рабский труд, это надо работать 24 часа в сутки, тогда ты поймешь. Поэтому... предмет своей деятельности я прекрасно знал. И как надо осуществлять реформы, я это знал. Поэтому я убеждал Ельцина и, кстати, договаривался с ними. Но не успевал я выходить от него, заходил кто-то другой, и наши договоренности взлетали в воздух.
Хорошо, вспомню, вы первые об этом и заговорили, о том, кто может, кто не может быть президентом. Вы себя ощущаете чеченцем?
А почему нет? Конечно.
Некоторые встречал упоминание о том, что вы то ли правильный чеченец, то ли неправильный чеченец.
Ну, этот вопрос можно поставить в отношении любого человека. Правильный русский, неправильный русский, правильный чеченец, правильный еврей, неправильный еврей.
Ну, в общем,
это же,
да, в отношении
это эквилибристика. Во-первых, надо быть человеком. Вот я всю жизнь учу, вот 30 лет преподаю профессорам, 30 лет, и я не думаю, что... мои ученики, кстати, на них и надежда на будущие изменения в стране, потому что сейчас-то у нас дела плохи в стране. Так вот, на них надежда. Из них выйдут и экономисты, и менеджеры, и честные люди, кстати. Так вот, я думаю, что они меньше всего во мне видят там чеченца, или русского, или американца. Они видят во мне учителя. Они видят во мне учителя.
А в Грозный не хотели бы вернуться?
Да хотел бы, конечно.
А что
ну,
мешает?
Мой дом разбомбили. Так, конечно, я бываю в гостях, но вот... и, кстати, власти, я имею в виду не чеченские власти могли бы сделать что-то другое, но мой дом-то разбомбили федеральные власти. Наверное, можно было бы федеральным властям все-таки отремонтировать дом российского спикера, первого председателя Верховного Совета Независимой России, который они разбомбили сверху. Как вы думаете?
Ну, денежные средства и немало из бюджета, это я знаю точно, выделяются на восстановление в Чечне.
Я очень мало. Очень мало.
То есть вы думаете, что центр должен
плохо,
больше помогать?
Выделяются плохо. Внимание к республике очень незначительное. И я еще обеспокоен, вы знаете, я достаточно опытный человек, и мне иногда хватает некоторых знаков, символов для того, чтобы делать очень серьезные выводы. Вот я по телевидению, я вообще мало смотрю телевидение, некогда, я много работаю. Я вот несколько раз видел, как Путин там делал замечание Грефу, направлял его в Чечню. Потом Греф говорил, что да, там как Сталинград, надо помогать и так далее. Потом еще раз делал Путин замечание и Грефу, и министру финансов, а вот и ныне там ничего не делают. Следовательно, я думаю об неэффективности федерального правительства, первое. Второе, следовательно, я думаю, что требования президента к своим министрам те не считают нужным выполнить в полном объеме. И третье, отсюда я говорю, что в республике обстоят дела очень плохо с обеспечением финансовыми ресурсами со стороны федерального правительства. И это очень плохо, потому что 60-70% безработицы, жилье восстанавливается плохо, помощь со стороны федерального правительства очень незначительная. И вот почему я, отвечая на первый вопрос, сказал, что, по-моему, президент правильно сделал, что назначил Кадырова. Вот все, что там делается, это благодаря этому молодому президенту.
Это в традициях вообще чеченских такой молодой президент? Или все-таки старейшина должен?
В традициях чеченцев, впрочем, так же, как и у русских, так нет вообще традиции президентства. Если я хочу напомнить
из истории. Ну, руководство, скажем, в общем-то, старейшины,
да нет, конечно,
как бы...
Конечно, какие там традиции? О чем сейчас говорите? Где они, традиции?
Нет,
все традиции уже порублены, изгнаны, оплеваны, загажены везде.
То есть все как с чистого
конечно,
листа создается.
Конечно,
создается,
а как же иначе? Ну, обстановка сложилась такая, вот так получилось. Так, вот этот парень оказался там, так и вроде бы справляется, вот его и поддержали, и мне кажется, что это разумное решение, но надо ему помогать, а помощи серьезной нет.
А московская диаспора, вы как-то входите в нее там, в клубе, вот чеченская диаспора
да
московская?
Да нет, некогда какие-то, да и понятие этой диаспоры, я думаю, что это достаточно условно. Это вот мифы существуют вокруг, каждый занят своим делом, кто-то там деловыми там операциями, бизнесом, ну таких, наверное, считанные единицы. Большинство там не очень-то хорошо живут, ищут там работу, где-то там чего-то находят там так. И прочее. Ну, а я, как всегда, занят и день, и ночь, вот, и, так и в институте, и дома, и пишу бесконечно книги. Вот сейчас заканчиваю большую книгу «Четвертая республика». «Четвертая республика» называется, но это последний раздел, это «Государство Путина». Там как раз речь идет о двух переворотах, о падении Советского Союза, потому что то объяснение, которое дал Гайдар, и которое сейчас везде почему-то вот принято считать как истина, мне она кажется совершенно смехотворной. Никакого отношения к падению Советского Союза ни Рейган, ни Саудовская Аравия, ни повышение цен не имеют. Это один из достаточно незначительных факторов.
Из-за чего рассыпался Советский Союз, если коротко?
Ну, там множество факторов, но вообще-то здесь субъективные факторы. Ну, а если говорить об одном наиболее серьезном факторе, политическом факторе, это попытка возродить союзный договор, который вот Горбачев предпринял. Что значит союз? Обращение к союзному договору. Это означало автоматическое лишение легитимности существующей Конституции СССР, причем четырех Конституций СССР. А проведение референдума, в котором не участвовало 7 союзных республик, это уже были реальные предпосылки к тому, что все.
Руслан Хасбулатов, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вернемся еще раз в те годы, наверное, 91-93. Но вы сказали, что Виктор Анпилов был, ну, наверное, попутчиком, это же мое определение, но не союзником. А, скажем, Александр Проханов, он был вашим союзником?
Вы знаете, мы сдружились с Александром Прохановым уже после вот всей этой эпопеи.
Ага, сейчас когда, у вас будет возможность
сказать, когда я уже вышел из тюрьмы. Это, конечно, замечательный писатель и замечательный человек.
Вот послушаем, что он о вас говорит.
Руслан Иванович Хасбулатов – это продукт либерально-демократической революции. Встав в вторым человеком в государстве, он уже по существу занял лидирующие позиции в российском либеральном обществе. Когда возник этот грозный конфликт между парламентом и президентом, между Хасбулатовым и Ельциным, Руслан Имранович, оставаясь твердым, ярким, самодостаточным политиком, бросил вызов могущественному диктатору. И во время этих кровавых, грозных событий он стал несомненным лидером народного восстания. Если бы победило народное восстание, конечно бы тогда Хасбулатов стал бы лидером общенациональным. Но этого не случилось. Он превратился в символ восстания, в символ сопротивления и в символ отчасти народного поражения.
Ну, господин Проханов очень любит вообще символику такую, этим славится. Вы себя ощущаете символом народного сопротивления?
Я меньше всего думал, конечно, о символах в тот период. Во-первых, было два чувства. Во-первых, возмущение по поводу вот такого произвола над законом, над Конституцией. Это первое. А во-вторых, вы знаете, была задета честь. И большинство депутатов, я полагаю, разделяли в тот период именно вот эти два чувства, сильных чувства. Возмущение, откровенное возмущение человеком, которого эти же депутаты спасали много раз от гнева союзной партийной партократии, от Горбачева спасали, так и сами же они обеспечили избрание президентом Ельцина, и вдруг он совершает такое предательство. Это же предательство. Как можно считать президентом и уважать этого человека предателя? Вот ведь вот это. И второе, честь. Как это так? Я что, как эти думцы в 906 году, увидев там амбар, если из истории помните, там амбар вот на Таврическом дворце, и думцы разошлись тихо, мирно. Что ж, мы так разойдемся, что ли? Нет, конечно. И мы взяли на вооружение те законные методы, которые нам позволяла Конституция.
И проиграли.
И проиграли, да.
Как вам сиделось в КПЗ?
Плохо, конечно. Плохо.
Это была, напомните, там камера на несколько человек.
Лефортово, да, там двое, там 3-4 железные кровати были. Там то подсаживали мне, то одного, то второго, как будто у меня.
Ну, кто-то из знакомых были или нет?
Да нет, откуда там так? Ну, подсаживали, это у них уже такое неискоренимое чувство. Обязательно надо подсадную утку там посадить, чтобы там кто-то что-то сказал, там часто меняли, до тех пор, пока не поняли, что от меня, какие у меня секреты. У меня никогда в жизни никаких секретов не было.
Допросы были? Пытки?
Конечно, да нет, ну пытки, что вы, разве они могли позволить себе? Приходили эти следователи, Лысейко, который стал, кстати, начальником следственного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Вы можете себе представить, до какой степени пала, деградировала прокуратура Союза. Если этот человек, если в слове 8 букв, он мог сделать 2 орфографические ошибки. И вот когда он приносил мне на подпись протокол, я завел себе специально красный карандаш, черкал его, заставлял его перепечатывать, переделывать. Он говорит, вот вы меня замучили. Я говорю, вы знаете, Лысейко, я говорю, вы кто такой? Вы никто. А лет через 100, я говорю, историки будут читать, если я подпишу безграмотный текст, скажут, какой же был неграмотный наш председатель Верховного Совета.
А, то есть это ваши показания?
Ну да, мои показания. Да. Правку, так да. Вот, представьте себе, этот человек стал начальником следственного управления Генеральной прокуратуры. Человек, который, я вот повторяю, если слово из 6, 7, 8 букв, 2 ошибки он мог делать.
Ой, Руслан Имранович, скользкий путь. Ваши перлы тоже помнятся и передаются журналистами. Понятно, что устная речь есть устная речь, но ведь фраза-то истинная. Нечего нам слушать советов, заезжей бабёшки.
Да,
было
да.
Такое про Маргарет
Тэтчер. Да, прекрасно помню, да.
Да, ну...
А как же?
Да. Не еще раз сказали бы так же, если бы повторилась ситуация.
Ну, послушайте,
ситуация.
Давайте напомним. Дело как обстояло? Маргарет Тэтчер в своем интервью начинает поучать, что нам делать. Вот плохая конституция, надо немедленно заменить. Депутаты должны немедленно избраться перед народом. Так, вот все должны подчиняться Ельцину, вот такие указания.
Нет, хорошо, вы не согласны, но так, термин-то, да, вот сейчас женщины, которые слушают, так, в аудиториях Москвы очень
так,
много
нет,
женщин, они
сказал,
же вам просто горло перегрызут
ничего
за слово
«бабёшка». Дамы все меня поддержат. Так вот, мне Попцов в моей беседе по телевидению, он зачитывает абзац корректно, вот, все перечитывает и говорит, вот Руслан Миронович, вот Маргарет Тэтчер сказала то-то. Я говорю, вы знаете, я уже имел на эту тему вопросы. Между прочим, в Англии идет война в Северной Ирландии. У них наследственные пэры, так как никто их не избирает. У них там какая-то королева, никакого президента избираемого нет. Лучше бы им заняться своей демократией. И нечего разным заезжим бабёшкам учить нас уму-разуму. Я получил тогда огромное количество вот этих телеграмм в поддержку именно от народа. Но зато возмутились наши так называемые либералы. Им это не понравилось.
Я думаю, что и госпоже Тэтчер это, наверное, не понравилось. Да и мужу ее, наверное, это не понравилось бы. Человек, который является лидером одной из крупнейших мировых экономик.
Вы знаете, я поехал в Англию. Я, кстати, бывал, я там выступал, и в палате лорда выступал. Но я же их не учил разуму. Я им не говорил, господа лорды, вы кто такие? Кто вас избрал?
Подождите, тогда цитату. Я не хотел ее, но вы сами напросились. Совещания и встречи у меня вообще были регулярно. Я неоднократно с Джеффри Саксом беседовал. Я помню, воспитывал его еще так основательно, когда он вообще ничего не мог ответить. Ваша фраза.
Значит,
Сакса учили, а Тэтчер не учили?
Так, подождите, это разные вещи. Кто такой Джеффри Сакс? Джеффри Сакс пришел ко мне, это было, сейчас я вам даже скажу, это было между 12 и 15 октября 92 года. А в декабре у нас съезд должен был быть, естественно, с отчетом Гайдара. Так вот, Джеффри Сакс пришел ко мне, зная, что они провалились. И вот, кстати, есть живой свидетель, профессор Милюков, руководитель моей группы консультантов. Так, кстати, там и английский, и Джон Ротс, англичанин, тоже был в этой группе. Так вот, он слезно пришел меня умолять. Вот мы провалились, говорит Руслан Миронович, я, говорит, признаю, мы провалились, но дайте нам еще один шанс. Я говорю ему, так на самом деле, вы знаете, вы бы просто хохотали, если бы увидели всю эту стенограмму. Я говорю, а почему бы вам кое-чему не научить президента США? Я говорю, как раз, если вы помните исторически, этот период очень тяжелый был для американской экономики, там кризисные, депрессии и прочее. Я говорю, сейчас американская экономика находится в очень плохом положении. Я говорю, мы как-нибудь здесь сами разберемся, Джеффри. Я говорю, почему? Он говорит, так мне же там никто не позволит. Я говорю, ага, там вам не позволят, а здесь должны позволить. Так, вот о чем шла речь. Конечно, я вам откровенно скажу еще раз публично. Я вот ожидал, что этот человек достаточно подготовленный. Но вот и сейчас я вспоминаю, и часто вспоминаю, так и американскими профессурами я имел разговор на эту тему. Он у меня вызвал впечатление такое, как будто он был более слаб, чем мои аспиранты-экономисты. Очень слабенький. И потом я думаю, сам удивляясь, и этот человек воспитывает нашего премьера, нашего президента, внушает какие-то идеи. В то время как у нас светлые головы, сколько угодно.
Руслан Хасбулатов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Руслан Миронович, вы, учились, закончили аспирантуру, создали кафедру мировой экономики в Плехановском. Чё ты вас дернул избираться депутатом от Чечни?
Да, избираться меня, году? Это напрасно вы так говорите. Естественно, каждый человек имеет право, и когда мне предложили, я избрался, и я был полон решимости, не жалея сил, служить Отечеству. Вы знаете, как я работал? Я уезжал из Верховного Совета в 11, 12, иногда в час. В 7 часов, 8, в 7 часов я уже бывал на работе.
Ну, только не говорите, что вас не волили, что вас вынули силами из академического кресла.
Я работал с удовольствием. Я считал, что я действительно осуществляю ту задачу, которую я только и могу осуществить. И тогда у нас вот ведь только стала, между прочим, зарождаться вот эта коррупционная вот эта деятельность. И тогда мы с ужасом начали обсуждать, как нам быть, что нам делать. Создали институт специального прокурора. Поэтому я действовал во имя общего блага. Искренне.
Подождите, но коррупционная деятельность у нас и при советской власти была, в общем.
Говорить, это сейчас у всех модное. Вот была коррупция при советской власти, вот была коррупция.
Не было, как экономист
коррупция
говорите,
всегда бывает. Но коррупция всегда бывает. Она не может не быть там, где есть государство. Это закон государства, закон общества. Но какие размеры, какие объемы, масштабы ее? Поэтому они смехотворны говорить о том, что коррупция при советской власти. Не потому, что там были люди другие, а была система контрольных механизмов. Огромное количество контрольных механизмов. И, кстати, мы же начали создавать в Верховном Совете. Мы создали контрольно-бюджетный комитет, наподобие американского, кстати, который в Конгрессе существует. Я его создал наподобие американского. И он начал эффективно действовать. У нас же сейчас в системе государства Путин, кстати, так и не создал ни одну систему контрольную. Ни одной нет системы контрольной.
Ну, счетная палата, это, а?
Вы знаете, это анекдот. Счетная палата. Это, ну, я не знаю, что это такое. Так, ну, из-за уважения к Степашину не буду я так критиковать. Так, ну, нету ее, нету у нас ни одной системы контрольного, механизма контрольного государственной деятельности нет. Вот в чем дело. При советской власти была, и причем их множество было. Вы знаете, сколько на федеральном уровне контрольных механизмов в Америке?
Ну, более 40, что не один, да.
Более 40. У нас нет ни одной.
Легко вернулись на свою кафедру?
Ну, как легко? Ну, работать надо. Я не воровал, я не обогащался. Я живу на зарплату, надо работать.
Другие варианты были для вас?
Других вариантов не было. Но попытались меня там избрать, но тут же показали депутаты и прочее, что нет, мне заказан путь в политику и так далее. Все, мне позволено только заниматься тем, чем я занимаюсь.
А хотелось бы?
Да, конечно, хотелось. У меня же и опыт, и знания. Я был бы полезен обществу, народу, государству, правителям. Но боятся.
Вот сейчас при планируемой двухпартийной системе, о которой столько говорили, которая начинает теперь административно выстраиваться, вообще вас устраивает вот как бы политическая картина России? Я имею в виду, ну, пейзаж, не всю политику берем, а, скажем, вот пейзаж парламента.
Да нет, ну, вы знаете, вы какой-то странный вопрос задаете. Я не думаю, что эта политическая система может устроить хотя бы одного умного человека. Это иррациональная система. Она держится, вот, вы знаете, я в 98-м году даже не ожидал, что будет опубликована статья в академической, но наша все-таки академическая мысль, она достаточно либеральная и свободная, опубликовали. Она называлась так, 98-й год, Россия, уход, гибель или уход из цивилизации, то есть два пути распада России, это гибель, мгновенный взрыв, уход из цивилизации или медленное гниение. Вот, я считал, что это значит конец века 20-го, начало 21-го века. Причем я там писал, если не произойдет каких-либо, каких-то непредвиденных вещей там, в связи с повышением цен и так далее. Так вот, гибель России была бы неизбежной при Ельцине, если бы не два обстоятельства. Первое, это неожиданный взлет цен, да немыслимо, и причем вот этот поток...
На энергоносители вы имеете в виду, да?
Да, да, так поток денег, никто никогда не запланированных, это уже Всевышний. Так, ну и приход Путина, который в сравнении с Ельциным, конечно, фигура более привлекательная.
Вы голосовали за Путина, кстати?
А?
Вы голосовали за Путина?
Я ни за кого не голосую. Я с тех пор, как меня бросили в тюрьму, ни за кого не голосую. Вот, так вот, вот эти два обстоятельства, но первое, конечно, определяющее значение имеет. Поэтому Путин выстроил модель, вот его, то, что он назвал вертикаль власти. Но эта вертикаль власти страшно дорогостоящая и неэффективная. Она построена на основе, чрезмерно затратной, коротко говоря. Она требует вот постоянной, огромной финансовой подпитки. А так как цены на нефть определяются, вы знаете, динамикой экономического цикла, мирового экономического цикла. Другими словами говоря, темпами роста в Великой Триаде. Северная Америка, Европейский Союз, Япония и Дальний Восток. Сейчас... Две трети цикла, который начался в 2001-2002 году, мы прошли. Осталась одна треть. В запасе где-то, ну, года три, если не случится чего-то непредвиденного. Это эпоха больших цен. Потом произойдет снижение цен.
То есть расхлебывать будет уже следующий президент?
Да, естественно. Поэтому вот считайте, что через 3 года цены на нефть опустятся, может быть, опять до $10. Вот. А это вот такие уже мелкие поступления, такие доходы, эта модель уже не выдержит.
Частный вопрос хотелось задать. Россия правильно делает, что вступает в ВТО? Вот дискуссия идет активная по этому
поводу. Ну, конечно,
поводу.
Правильно. Это мне как экономисту, профессиональному экономисту, занимающемуся международными экономическими вопросами, такой вопрос кажется даже нелепым. Конечно, а как же? Коль скоро мы участвуем активно в сфере международных экономических отношений, мы вовлечены в сферу мировой экономики, в систему мировой экономики, конечно, мы должны участвовать в единственной универсальной торгово-экономической организации, каковой является ВТО.
А как же поддержка национального производителя,
так
собственно,
этого ломается? Поддерживайте, пожалуйста, и все страны, что Америка не поддерживает национальное производство, или Китай не поддерживает, Франция не поддерживает. Поддерживать для этого надо, чтобы правители и правительство были умными людьми.
А капитал, пускать Россия...
Сильными, властными, мощными, знающими дело людьми, а не пустышками.
А капитал пускать в Россию не страшно? Ну, вот страховой бизнес и многие другие.
Конечно,
в общем, по банкам самая большая, как
конечно,
бы война шла с Америкой.
Конечно,
по условиям переговоров. Не страшно.
Не, нисколько не страшно. Нисколько не страшно. Ну,
не
надо,
наши банки
надо развивать свое производство. Сейчас вроде бы что-то делается, хотя и запоздало. И, конечно, ну, денег-то было намного раньше. Между прочим, ученые... Отделение экономики Академии наук, все как один и подсказывали, и готовы были подсказать, и разработать какие-то программы, и все в один голос, почему не осуществляется диверсификация, почему сохраняются огромные региональные диспропорции, вот эти депрессивные регионы и так далее, и так далее. Вот, конечно, произойдет очень серьезное укрепление позиций иностранного капитала, При непропорциональном развитии и отраслевом, и региональном аспектах экономики. Это несомненно.
Руслан Хасбулатов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вот вернемся к вашей жизни, если вы позволите. Вы бы что-нибудь сделали по-другому, если бы сейчас была
Конечно, сделал бы. Я бы сделал бы так, чтобы не проиграть.
Угу. А что бы вы для этого сделали?
Победил бы в 93-м году.
То есть военные части отправили
я
бы...
Я победил бы, я уже говорю, что это уже вы говорите о каких-то... Я откуда
ну,
знаю,
понятно, ну,
откуда я знаю,
что... Победа может быть разными способами добыта.
Я победил бы.
Ага. То есть, если бы были...
Если бы я рассчитывал бы и тогда только на себя, я бы и тогда победил.
А, то есть вас союзники подвели?
Я этого не говорил, это вы сказали.
Я предположил, а вы со мной не согласились.
Так вот, я об этом говорю. Вот если бы это повторилось бы, я победил бы. Ну, это смешно, конечно, я так шучу. Но что поделаешь, вот вы правильно сказали, что в истории не бывает там, сослагательных наклонений. Ну, что произошло, то произошло. Наверное, так Всевышнему было угодно завершить этот процесс именно таким образом. И нечего нам роптать на судьбу. Она и так милостива к нам.
Меньше 2 минут у нас остается. Наверное, вопрос-то последний. Вам, как специалисту по мировой экономике, на какую из стран, вопрос совершенно традиционный, можно сказать, даже банальный, России стоило бы ориентироваться? На какую экономическую
модель? Вы знаете, я вот как раз на том съезде 7-м, где мы отправили в отставку Гайдара, называл целый ряд стран, а в первую очередь я называл Швецию. И вот посмотрите, последние доклады Международного экономическо-социального совета Организации Объединенных Наций, это раз, и второй Международной финансовой корпорации, и еще целый ряд, ЮНКТАД в том числе, они называют Швецию как наиболее органично развивающуюся страну.
Россия возможно стать Швецией?
Конечно,
с
но вы не
масштабами.
Забывайте, что в Швеции, вы знаете налоги какие на богатые корпорации? До 80%.
Ну вот там так. Же тоже идет, насколько я не буду с вами спорить.
И там, представьте
там
себе,
циклично,
что в Швеции 500 лет развивается капитализм. 500 лет
это
капитализм.
Это значит в 2400
году. Так вот, вы знаете о том, что в Швеции
году?
Нет ни одного миллиардера за 500 лет?
Да ладно, и тоже... Ингвар Камрад.
Нету. Ну как? Индивидуального, нет, есть коллективные, индивидуального. Нет,
Ингвар Камрад сделал себя сам.
Миллиардера нет. Так, индивидуального нет, на него не приходится 1 миллиард. Так вот, за 500 лет, это при том, что это самый высший уровень жизни населения. И РПЧ, индекс развития человеческого потенциала. Знаете, вот этот сводный индекс, который показывает не только материальный, культурный, но и психологический, экологический, там детский и прочие, окружающий фон и прочее. Так вот, самый высокий индекс развития человеческого потенциала, так, и за 500 лет вот такое состояние. Вот о чем прошла речь на том самом съезде, когда мы дали отрицательную оценку деятельности Ельцина, Гайдара, так и призвали Черномырдина. Ну, а он тоже совершил предательство.
А вот думаю напоследок, что это Петр Первый Шведов под Полтавой бил, а они...
Ну, он подружился затем.
Руслан Хасбулатов был нашим гостем. Спасибо вам огромное за ответ на те вопросы, которые нас интересовали. Всего доброго вам, удачи.
Спасибо, до свидания.
Умный?